нашым эфіры падарожжа свабоды. А зараз экспертыза свабоды. Расійска-беларуская малочная вайна ці скісне брацкая дружба. Міністры замежных спраў і каровы дзвюх краінаў недапліматычны надой. Малочны крызіс як момант ісціны беларускай эканомікі. Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы радыё свабода Юра Дракахруст і Алексей Знаткевіч і аглядальнік рускай службы радыё Ірына Лагуніна. Вядзе перадачу дырэктар беларускай службы радыё свабода Александр Лукашук.
Ірына, пачнём з самага галоўнага пытання. Якая прычына ці прычыны цяперашняй малочнай вайны паміж Менскам і Масквой?
Если учесть все предыдущие опыты предыдущих войн, будь то мандариновые, водные, винные, нефтяные или газовые, то причины их всегда политические. И причина в том, что Россия не умеет строить отношения с соседями. И вообще отношения с соседями – это далеко не лучшая страница современной российской истории. И вот теперь в этом ряду оказалась и Белоруссия.
Беларусь и Россия – две незалежные державы. Магчыма, это и логично. Магчыма, не, я хацеў бы пачуць ваше меркаванне, але пытанне малака абмяркоўвалася на ўзроўні міністраў замежных справаў дзвюх краінаў. Вось што на гэтай сустрэчы чамусьці сказаў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лавроў.
Мы никого не упрашивали и не будем упрашивать признавать Южную Осетию и Абхазию о том, что этот вопрос будет рассматриваться в соответствии с белорусским законодательством, говорило само белорусское руководство. Мы с полным уважением относимся к конституционным процедурам Республики Беларусь. Мы также никогда не увязывали эту тему с вопросами практического взаимодействия наших государств.
Юры и Ирина, накольки пераканаўча прогучала это з вуснаў Лаврова? Юры.
Ну, гэта зразумела не надта пераканаўча. Ніхто ў свеце, зразумела, не будзе прызнавацца, што рабіў ціск на суседа ці на саюзніка. Ніхто не будзе прызнавацца ў тым, што звязваў нейкія далікатныя пытанні з іншымі пытаннямі двухбаковых адносінаў, што прапанаваў заплаціць. Але ёсць факты, скажам, падначалены спадара Лаврова, пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурікаў неаднаразова публічна заяўляў, што Расія была б вельмі зацікаўленая ў тым, каб Беларусь ўсё ж такі прызнала незалежнасць гэтых двух грузінскіх аўтаноміяў. Пэўны час таму Барыс Грызлоў, спікер Дзяржаўнай Думы Расіі, таксама публічна заявіў, што нешта Беларусь не спяшаецца прызнаць Абхазію.
Іра, наколькі ўвогуле традыцыйна для расійскай палітыкі, для міністра замежных справаў, сустракацца з іншым міністрам і гаварыць пра такія справы, вось якая вообще адлегласць паміж малаком і прызнаннем, напрыклад, Асетыі?
Дело в том, что для России сейчас характерно то, что есть какая-то партийная установка, и дальше уже не важно, какое министерство. Любое министерство будет поддерживать эту партийную установку. И в чем бы эта война ни выражалась, там, в единицах молока, или в мандаринах, или опять-таки в воде, в вине, в нефти, в любом случае весь государственный аппарат, вся государственная машина работает над этой великой
вот
идеей.
Вот вы назвали несколько войн. Насколько они были эффективны?
Вот я вам как раз хотел привести пример, кстати, подтверждающий то, что это всегда политическая причина. Прошлым летом Чехия подписала с Соединенными Штатами соглашение о строительстве радара, системы противоракетной обороны. Здесь Россия немедленно отключила поставки нефти в Чешскую Республику. Дальше было сказано господином Путиным, что это технические проблемы. Он по телевидению заявил, что надо решить немедленно, и все подумали, что было решено немедленно. Что неправда. Россия до конца прошлого года недопоставляла нефть в Чехию. Сначала это было 40% в месяц недопоставки, потом, соответственно, 20, 25, 20 до конца года. В конце года возник газовый конфликт с Украиной, Чехия приняла председательство в Европейском Союзе, вынуждена была вести переговоры от имени Европейского Союза с господином Путиным, и чешское руководство сказало, кстати, вы вот нам не допоставляли нефть, а у нас для нас 2008 год был самым серьезным годом в импорте нефти. Удивительным образом российские поставки нефти немедленно восстановились в полном объеме, потому что на самом деле Россия только проиграла.
Юры, а насколько эффективны были подобные жгандлёвные войны России с Белоруссией с пункта влежения вот экономичного и политического вынику их?
Скажем так, был компромисс худшей на корысть России, чем Беларуси. Але так выглядая, что отдаленными наступствами гэтых войнов было все большее такое политичное, психологичное отдаление Беларуси от России. Апошние рухи тела Александра Лукашенко, спробы навязать относины с Заходом, уступление во усходнее партнерство, гэта, акрамя ўсяго іншага, і такое рэха гэтых газавых, нафтавых войнаў, калі нават Александр Лукашэнка пры ўсёй яго любові да Расіі проста прыйшоў да высновы, што гэтая яго жарсць небяспечная, у тым ліку і для яго асабіста.
Ірына, вось недавно Александр Лукашэнка пасля сустрэчы з расійскім прэм'ерам Пуціным запрасіў у Менск кіраўнікоў 4 сродкаў масавай інфармацыі, ад газеты «Известія» да газеты «Завтра». И провел с ними довольно великую гуторку. Фрагменты этой гуторки зараз опубликованы у шмат выданиях. Проступает такая идея, что вот за часы Ельцина раней Лукашенко, белорусскому керовнику, удавалось уплывать на громадскую думку России, на частку политической элиты у Думе, на левую частку спектра. Як бы вы зараз оценили, який зараз уплыв и подтримка Александра Лукашенко у России, сирот политических элитов, есть его союзники, и кем он мое уплыв?
Ну, естественно, его союзниками могут выступать патриоты, которые союзники в данном случае в кавычках, потому что они могут его поддерживать, но при этом патриотическая идея – это идея восстановления империи или сферы влияния советской России, скажем так, это в первую очередь. Во-вторых, ну, где-то, конечно, коммунисты, потому что идеологически все-таки им ближе Лукашенко, чем, скажем, тот же самый Путин или Медведев. Но я не вижу здесь большой поддержки в России в нынешней. Но более того, я не очень уверена, что и Александру Лукашенко сейчас эта поддержка нужна. Мне кажется, что последние шаги России, ведь это развивается уже довольно длительное время, последние шаги России просто заставляют его не искать поддержки, в том числе общественной поддержки, у российского общества, а действительно, как он сказал в одном из интервью, сделать Белоруссию перекрестком, от которого Белоруссия будет только получать прибыль и только развиваться.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему молочной войны помеж Беларуси и России. Дискуссию ведет Александр Лукашук.
До нас с Юрием Дракохрустом долучился наш коллега Алексей Знаткевич. Коллеги, любой кризис – это момент истины. Какие истины для белорусской экономики, вытворчести, политики открывает эта молочная война? Алексей.
Я б сказаў, што гэтая гандлёвая вайна хутчэй не адкрывае, а проста чарговы раз падкрэслівае тое, наколькі беларуская эканоміка залежная ад расейскай. Калі пра такую залежнасць гавораць, звычайна вылучаюць імпарт расейскага газу і таксама імпарт расейскай нафты, з якой пасля ідзе экспарт беларускіх нафтапрадуктаў. Але таксама вельмі важная рэч, Расія разам з Еўразвязам гэта асноўны рынак беларускага экспарту. І калі ў Еўразвяз ідуць у асноўным тыя ж нафтапрадукты, ідуць калійныя ўгнаенні, дык у Расію ідуць прамысловыя тавары і харчовыя прадукты. І вось праблема ў тым, што калі Расія гэты рынак зачыняе для Беларусі, знайсці альтэрнатыўныя рынкі вельмі-вельмі цяжка.
Тады гэта праблема і эканамічная, і вытворчая.
І вытворчая, і палітычная.
Як успрымаецца, па-вашаму, малочнае супрацьстаянне Беларусі і Расіі у самой Беларусі? Што мы ведаем з рэакцыі, якую нам уже на гэты момант вядома? Алексей.
Ну, найперш, хацелася б сказаць, што ўлады спачатку спрабавалі неяк увогуле прыглушыць гэтую тэму. Былі заявы Івана Бамбізы, віцэ-прэм'ера, была заява таксама спадара Савельева, Міхаіла Савельева, намесніка міністра сельскай гаспадаркі, пра тое, што, маўляў, рэальна гэтыя абмежаванні амаль нікого не закранули. З тих 600 найменняў малочнай продукції большасць уже і не экспортується, і навіть не випускається.
Інформаційне змякчення ситуації.
І це дублявалося той же самий газетой «Советская Белоруссия», газетой адміністрації президента, і тим артикулем. Першим было такое, что, ну, мавляв, ничего страшного и не отбывается, и цитовались как раз Бомбиза и Савельев. Але як только у вторника вечера было огучено, что еще 800 наименее белорусской продукции потрапило в этот спис забороненный, тогда уже резко изменилась тональность, и уже Советская Белоруссия надруковала такой артикул с такими тезами. Первое, что это политическое решение России. Несумненно, что Россия, по-перше, помстить Беларуси за отмову продать за бесцень белорусские предприемства, на первых предприемстве молочной промысловости. Другая теза, что это решение принято на самом версе российское керавництво. И третья теза, что наши чиновники хавают голову у песок, спробуют сысти от отказу и не выконывают потребования президента поводить себе, как належить поводить себе людям, представникам незалежной державы.
Скажите, когда я вам задал питание, кто переможет в этой войне? Ти можно так поставить питание? А коли нет, то как по-вашему она скончится? Алексей.
Ну, я думаю, что это некорректно сказать, кто переможет в этой войне, потому что это не гульня с нулевым выником, скажем, с нулевой суммой. И тут будет несколько тех, кто проиграет, и будут те, кто выиграет. Ну, найперш проиграет белорусская молочная вытворчасть, коли этот конфликт протягнется. Ну, а выиграет, я думаю, российская молочная промысловость, особенные предприемства, хоть некая конкурента, но я не знаю.
Что-нибудь Беларусь выиграет из этой ситуации?
Думаю, что выиграет. Я чекаю, например, что зараз российцы, на мой погляд, повинны отступить. Ну, может, это таки довольно смелый прогноз, але я зверну увагу на поведомление про еще вельми нечаканный кредит Международного валютного фонда. По мерам в 1 миллиард доляров, коли он будет выдаден, то он покрывая и то, что российцы не хотели дать, за чего скандал зник, и, ну, вот этот кредит миллиард доляров,